Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Среда, 28 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Итак, Марат Хуснуллин, вице-премьер Российской Федерации, который назвал избыточным число регионов в России. Он считает, что еврейскую автономную область можно, например, объединить с Хабаровским краем. Курганскую область объединить с Тюменской. Это, говорит, пока мое личное мнение, неофициальная позиция, так как они не согласованы с правительством. Я считаю, что 85 регионов нам не нужно. Потом со ссылкой на Хуснуллина говорили о том, что с его личной точки зрения достаточно 21 одного макрорегиона. Потом говорили, что это его личная точка зрения, и ничего подобного, но так серьезно пока, во всяком случае, не обсуждается. Впрочем, Хуснуллин сам сказал, что к обсуждению этой темы он лично вернется после сентябрьских выборов. В ЛДПР вернулись уже сегодня и предложили начать укрупнять регионы с Красноярского края, Хакасии и Тувы. Но там, правда, сказали про Хакасию и Туву, что при этом надо сохранить определенные автономные полномочия республик. Так можно ли говорить, что число регионов в России избыточно? Об этом мы будем говорить. С нами сегодня Наталья Елисеева, политолог, публицист. Наталья Андреевна, добрый вечер.
Здравствуйте.
И Юлия Несневич, профессор, доктор политических наук. Юрий Анатольевич, добрый вечер. Традиционно в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей у нас голосование. По этому поводу мы спрашиваем вас, как вы относитесь к идее объединения регионов. Поддерживают для всей страны, ну вот действительно же, зачем 85, можно 21 макрорегион, а можно еще меньше. Поддерживают только для точечной практики, может быть, в какую-то пару областей, но не более того. Не поддерживаю в принципе. Третий вариант и четвертый вариант считаю, что это не нам решать. Ну, это такой вариант, знаете, пусть специалисты решают, тут депутаты Государственной Думы или кто там будет решать, но не мы. Ладно, все, четыре варианта ответа. Кстати сказать, по поводу «не мы», сегодня Кремль, например, объявил, что как раз наоборот. Это должны решать жители, и только жители. Да, Наталья Елисеева, вас первой спрашиваю. Скажите, с вашей точки зрения, ведь это же не первый раз уже говорит Хуснуллин. И не первый раз другие говорили. И даже представительство президента придумывали, говоря о том, что, скорее всего, это и будут макрорегионы.
Ну, это связано с тем, что мы в этот год вошли довольно со спорными, сложными показателями по бюджетам, то есть и дефицит, и большие расходы, связанные с коронавирусом. И это очередная попытка этот вопрос как-то решить, как-то попытаться перенаправить распределение средств. Ну, опять же, то есть мы тут боремся, как всегда, не с основной причиной, а со... Ну, то есть мы как бы боремся с причиной, а не вообще с тем, что послужило на самом деле всему этому. И то, что это заявление, оно прозвучало, ну да, оно прозвучало. Но оно прозвучало не только в контексте именно объединения, а еще в том, что что-то сложно, трудозатратно, это не оправдывает там свои чаяния. Причем я сегодня удалось переговорить еще с представителями еврейской губернии наши прекрасные, и они на самом деле очень возмущены данным фактом. То есть они говорят, что, ну, это, конечно, все прекрасно, и Хуснуллин молодец, это, в этом действительно есть здравое зерно. Ну, давайте говорить откровенно, в этом здравое зерно есть. Но не хотите спросить жителей самих? Ну, то есть вы так это заявляете?
Но, подождите, сегодня же тоже вот по этому поводу я много материалов читал. Если спросить жителей одних регионов, они скажут «нет», а другие скажут «да».
Да, другие скажут «да». Но тут именно вопрос в целесообразности и в том, что не всех подряд, да, присоединять. Например, куда вы присоедините Орловскую область? Это очень проблемный регион. Он там уже, он депрессивный, он был депрессивным всегда, и ситуация с ним никоим образом не улучшается. Но вопрос присоединения куда? Либо все ЦФУ объединить в Большую Москву? Но это же тоже абсурдно.
Ну, то есть, вроде бы надо, но непонятно как.
Да, вроде бы надо, но непонятно как, какие, зачем, по каким показателям. То есть, чисто по географическому признаку, да, тут тоже возникают проблемы. А по экономическому признаку тоже возникают проблемы. Если спрашивать жителей, то мы опять столкнемся с тем, что «а это хочу, а это не хочу, а это надо, а вот меня, пожалуйста, вот присоедините к этому, вот к этому не пойду, а к этому пойду». Ну, это же тоже как бы
абсурдно. Политолог-публицист Наталья Елисеева. Юлия Несневич, профессор, доктор политических наук. Почему об этом говорят, но так и не делают?
Ну, потому что проблемы действительно существуют. Это не надуманная проблема. Дело просто надо вспомнить, что наша карта нашей страны появилась в 93-м году, тогда это называлось такое лоскутное одеяло. Появилось оно абсолютно по политическим мотивам, потому что в тот момент никто не хотел, так сказать, нарушать те границы, которые существовали в Советском Союзе. Причем многие образования того периода действительно были абсолютно искусственные. Та же Еврейская автономная область – это абсолютно искусственное образование.
Ну, да.
Советское, еще целый ряд таких вещей. Это первое. То есть проблема существует, она давно лежала. Просто она действительно очень сложная. Ее, так сказать, с налета, как предлагает Хуснуллин, решить нельзя. И вопрос не в количестве регионов. Понимаете? Просто тут нельзя, вот то, что ЛДПР предлагал, взять всех и нарубить ровными бараками. Это не получится никогда. Потому что страна у нас устроена довольно сложно. У нас есть и национальное образование, есть административно-территориальное и так далее, и так далее. Есть еще национальная автономия довольно интересная. Здесь как бы надо сочетать экономические подходы. Понятно, что есть проблемы. Надо сочетать и вопросы национально-культурных вопросов и политических вопросов. Вот все три, так сказать, направляющих надо как-то...
Ну, в ЛДПР в таких случаях ведь говорят, ну, были же губернии, ничего.
Ну, вопрос заключается в том, что всех можно загнать в бараки. Это тоже было. Это тоже не новость на самом деле. Только это плохо кончается. Это кончается смертями, причем не тысячными смертями. Понимаете, здесь мы живем в другую эпоху. Есть еще один очень важный момент, который сегодня существует. Все-таки сегодня весь мир движется, конечно, в сторону децентрализации. Все управление во всех странах мира движется в сторону децентрализации. Это общий тренд. Вопрос просто, как сопоставить, вот я еще раз говорю, вот национально-культурную автономию с экономическими трендами. И еще, да, и, кстати, есть еще один очень важный тренд, это урбанизация. То, что как раз порождает городские агломерации. Поэтому здесь где-то, как я себе представляю, надо действовать очень аккуратно. Где-то будут городские агломерации. Например, на мой взгляд, скажем, Москва и Московская область, это, ну, вопрос сейчас, так сказать, чисто такой, даже не политический. Я думаю, что жители того и другого региона в основном понимают, что это, так сказать, один регион. Потому что практически вся Московская область работает в Москве. Просто работать больше негде. Есть другая проблема, очень серьезная. Это проблема так называемых малых, малочисленных коренных народов. Действительно, они в современных экономических условиях выживать, сохраняя свою самобытность, не могут. И это надо точно понимать. И требовать от них, чтобы они экономически развивались, это бессмысленная задача. Это нерешаемая задача.
Но это также не задача Москвы, ведь вот, если я правильно
вот,
понимаю...
Нет, это когда... задача Москвы.
Ага.
Вот здесь вопрос, на мой взгляд, вот малочисленные коренные народы, вот те территории, которые сами в современных экономических условиях существовать не могут, их надо превращать в под федеральное управление.
То есть, грубо
это
говоря...
Это не вопросы региональные, это именно вопросы федерального управления.
Не соединять Еврейскую автономную область.
Нет,
условную.
Еврейская автономная область – это не национальная область. Я имею в виду Чукотку, например.
Ну, хорошо, вот я и говорю, да. То есть условную Еврейскую автономную область не к Хабаровскому краю, а к Москве присоединять.
Напрямую под федеральное управление, понимаете? Потому что иначе сохранить их, так сказать, среду обитания, пытаясь туда внедрить экономический метод, вы ее все равно погубите. Тогда хорошо. Решайте, что вы хотите сделать.
Юлий Несневич, профессор, доктор политических наук, Наталья Елисеева, политолог, публицист про децентрализацию. Если возвращаться ко вчерашнему Хуснуллину, но ведь ровно об этом говорил, есть вещи, которыми из Москвы нет смысла заниматься. Но пусть тогда будет что-то среднее. Опять же, первое, что приходит на ум, представительство президента.
Ну, вопрос децентрализации тоже он обсуждается давным-давно. И на самом деле мы к этому стремимся. Правда, искренне мы идем к этому. Ну, по крайней мере, пытаемся идти. Но одно дело то, что написано на бумаге, теория, да, а есть практика. И, к сожалению, практика показывает следующее, что так или иначе, но некоторые моменты решаются только с помощью центра. Это и вопросы определенных выделений средств, это вопросы помощи, это вопросы, мы много раз видели, когда президент напрямую вмешивается в дела субъекта, да, потому что ну, просто по-другому некоторые проблемы решить нельзя. Здесь уже встает вопрос грамотного качественного управления, потому что, к сожалению, не все главы субъектов они справляются со своими обязанностями, ну, так, как они могли бы справляться.
Но децентрализация предполагает, что тех, кто должен справляться, должно быть больше, и значит, больше вероятности, что кто-то из них сработает
да,
плохо.
Да, да, неплохой пример, как недавний губернатор, которого избрали на Камчатке, да, Солодов, хоть он условно не местный, да, то есть он и москвич, и причем довольно такой человек и науки, но тем не менее он прекрасно пока справляется со своими обязанностями. Ну, то есть к вопросу о грамотных управленцах, да, то есть вот новое поколение вроде, которое сейчас приходит к власти, оно довольно опытная, и причем Камчатка даже свои сложные моменты, например, с осенней, да, случаи с загрязнением там Тихого океана, да, по-моему, что-то такого плана было, он справился прекрасно с этим без центра. Хотя обычно, когда случается подобная экологическая катастрофа, сразу первым делом звонят в Москву. Так, это как один из примеров.
Да, решения. Но есть еще один пример децентрализации. Григорий из Санкт-Петербурга его вспоминает. Чувствуете, да, намек из Санкт-Петербурга?
Да, да, да.
В петербургский офис «Газпрома», а, к примеру, «Роснефть» пусть переезжает в Курган. Ну и вот так вот все разъехались по стране, и это помогло децентрализации. Это может работать, Наталья Елисеева?
Это не только даже распределение именно подобных организаций, это еще и распределение именно министерств, потому что, если я не ошибаюсь, у нас в прошлом году, когда мы проводили голосование по внесению изменений в Конституцию, там был один момент как раз к вопросу о том, что не обязательно в Москве должны располагаться федеральные учреждения. То есть они могут быть раскинуты по другим городам. Там была такая поправка, сейчас точно сформулировку я сейчас не вспомню. То есть, по сути своей, если сделать такой определенный симбиоз и раскидать по, ну, раскидать грубое слово, да, но перенести.
То есть децентрализация Москвы.
Да.
Как центра страны.
Да, все так.
Хорошо, Юлий Несневич, децентрализация Москвы.
Да нет, ну, коллеги, поймите, это, в общем, на самом деле попытка решить серьезную задачу негодными средствами. Потому что на самом деле вопрос не в том, кого вы куда переселите.
Не, ну годными у нас не получается, сейчас может объясню. Быть так.
Давайте начнем с того, что у нас сегодня бюджетное финансирование построено совершенно не под децентрализацию. У нас сначала центр в основном все забирает, а потом делит.
Ну да.
В таких ситуациях вообще-то, кстати, разговор сразу теряет смысл, потому что сначала надо менять вот эту систему финансирования, это первое. Второе, не надо «Газпром» или кого-то переселять, надо вкладывать деньги в территорию, давать ей развиваться, но не за счет того, что там будут платить налоги большие корпорации. Кстати, во всем мире большие корпорации в больших городах свои офисы не содержат. Они давно поняли, что им это невыгодно, и они уходят в пригороды. Понимаете, в пригороды, может, больших городов, может быть, вообще уезжают там в середину страны, есть такие истории. Но это я еще раз говорю, это плятьев. Вопрос децентрализации Москвы как распихать министерство по стране, простите, но при нашей территории это приведет к нарушению связи.
Нет, это слишком большое расстояние. Алла из Северного Тушина нам пишет, подождите, они в Новую Москву-то не поехали?
Вот, да нет, это вопрос не к ним, это вопрос сама идея их разбросать.
Ну, тогда демократии было больше, подождите.
Когда разбросать, он бессмыслен. Пусть в Новой Москве, пусть они там сидят все в одном месте, пусть будет правительственный квартал, ради бога. Но это не вопрос, это не децентрализация. Децентрализация – это возможность передачи административно-территориальным делением функций, да, они не присылают туда людей из центра. Это бессмысленная децентрализация. Централизация, которая не децентрализация, а имитация называется.
Понимаете? 592 пишет, что вот вообще два региона, Кремль и Москва, а в Подмосковье, не знаю, это к чему Кремль и Москва, а вообще вот дальше там интересный пример про Подмосковье, где, как вы знаете, совсем недавно устроили большие городские округа. То есть случилось такое объединение в городские округа, и для средних поселений, говорит 592-й, этот выход случился боком. И там дальше уже пример конкретных поселений, Томилино, Быково или Быково. Одни хотели, другие не хотели, там бюджеты были хорошие.
Вот, это опять вопрос распределения бюджетов. Это ведь не вопрос, кого с кем объединять. Это вопрос в том, что вы можете забрать все в центр и никому ничего не давать. И все, и тогда всем будет невыгодно.
Да, но тогда мы возвращаемся к истории с небольшими поселениями или с небольшими субъектами федерации. Одно дело, когда из Москвы, другое дело, когда Москвой становится рядом стоящий богатый регион.
Вот это не очень точно, понимаете? Все-таки объединять надо. Вот что такое агломерация? Вот теория агломерации – это когда есть связи, причем не только экономические.
Имеющиеся.
Да, как раз, или развиваются связи, не только экономические, но обязательно национальные, культурные, социальные и другое. Вот без вот этих связей создать устойчивую, так называемую региональную агломерацию сегодня невозможно.
Хорошо.
Это не решение задачи.
Хорошо, тогда про уже существующие агломерации. Ведь в Российской Федерации что-то подобное есть, и, собственно, Хуснуллин вчера как раз на примере чего-то подобного и говорил. Казань. Рядом с ней город Волжск из другой республики. Он говорит, подождите, все из этого города работают в соседней республике, получается, а платят деньги здесь. Это неправильно. Есть у нас такие агломерации, из которых можно делать какие-то расширенные, увеличенные субъекты федерации. Вот если пытаться говорить по-правильному. Наталья Елисеева.
Ну, давайте также возьмем ЦФО. Это, наверное, такой самый яркий пример, когда так или иначе регионы, окружающие Москву, Все равно большая часть этих людей, она связана с Москвой, они работают, они приезжают в Москву. В Москву приезжают из Владимирской области, да, из Тверской области приезжают, из Орловской области приезжают. И, ну, потому что, во-первых, довольно небольшое количество в пути, то есть сколько там,
ну, да,
ласточка 4 часа, да, до Орла идет. Вот, там даже Тула там 2 часа. Ну, то есть, по сути своей, это все близко. Ну, опять же, вопрос целесообразности.
То Москва есть, и так крупная, куда ее еще укрупнять?
Москва как бы и так. Ну, то есть, давайте, как у нас, я понимаю, у нас огромная страна, да, то есть у нас проблема даже вот рядом с Москвой, потому что даже выезжая за Московскую область, мы сталкиваемся с тем, что у регионов есть определенные проблемы. Хотя там вроде по бюджету, по развитию, ну, относительно все нормально.
Хорошо, тогда укрупнение регионов рядом с Москвой позволит им стать более конкурентоспособными в Москве?
А здесь мы опять же переходим в бюджетирование и в распределение средств.
Ага.
Потому что вне
зависимости... А это зависит от Москвы, то есть?
Ну, как бы все дороги ведут сюда, так или иначе. Но это если шутка. А если серьезно, то здесь чуть-чуть нужно все-таки схему менять. Потому что сейчас действительно получается, что все деньги стекаются в Москву, а потом они оттуда уходят. И это не совсем правильно.
Хорошо, Юлий Несневич, вы ведь начали говорить про эту схему, а как ее можно тогда поменять? Опять же, вот исходя из того, о чем говорим мы. Ну хорошо, вот Москва такой крупный игрок. Мы должны что-то поменять для того, чтобы рядом расположенные области, создав некую агломерацию, или она уже существует, вдруг стали действительно заметными игроками.
Значит, надо вкладывать деньги в эти территории, их надо развивать. Надо
То есть сделать... Москва должна вкладывать?
Не Москва, а федеральный центр.
Ну, Москва в данном случае.
Нет, вот давайте отделим мух от котлет. Давайте будем говорить о том, что есть центральное управление, есть региональное управление. Я имею в виду, когда вы говорите слово «Москва», мы в данном случае в нашем разговоре... Вот давайте будем...
Кремль и Москва,
я не
да.
люблю этого слова, это чисто журналистский жаргон.
Ну да.
Я его вообще не люблю, понимаете? Дело в том, что есть федеральное управление, есть федеральная власть, да? Федеральная власть, ее задача правильно выстроить управление страной, государством. Это задача федеральной власти. Если федеральная власть, так сказать, действительно хочет создать мощные агломерации экономические, то сначала, к сожалению, большинство из них надо вложить деньги. Они просто так из воздуха не появятся. Вот надо просто понимать, потому что у разных регионов, у разных территорий нашей большой страны очень разные стартовые условия. Угу. Потому что есть регионы, в которых... скажем, там, избыток природных ресурсов, есть, в которых их, простите, просто нет. Вот, кстати, центральная Россия в этом смысле абсолютно сложный регион, потому что там нет ресурса, а человеческий ресурс, который там был, его, извините, выкачал Москва. И это правда.
Но вот давайте...
Значит, тогда вопрос не в том, чтобы вот эти вот остатки, хвосты присоединить, это не спасет. А надо вот в этих регионах создать возможность, чтобы людям было выгодно там и удобно работать. Тогда они создадутся.
Вернемся тогда туда, где много всего... И вернемся к Хуснуллину, который говорит о возможности объединения Курганской и Тюменской области. В Тюменской много всего, в Курганской, очевидно, не так много всего.
Ну, это вот этот принцип объединения мне совершенно непонятен, потому что...
Тюмень не может заниматься Курганом, как Москва?
А зачем?
Москва.
А зачем? Почему Тюмень должна заниматься Курганом? С какого, извините, рожна?
Что? Потому что она ближе к Кургану, чем
зачем?
Москва.
Зачем? Что, Курган не может справиться, там что, нет экономических условий? Я думаю, что Курган...
Просто он менее крупный игрок.
Ну, пусть он менее крупный. Вы видели как хотя бы одну страну, где все административные единицы были одинаково крупными игроками?
Как на выборах нарезают округ.
Вот как, вот это вот приблизительно то, что он предлагает, это нарезка округов на выборах.
Юрий Несневич, Наталья Елисеева, про Курган и Тюмень.
Ну, опять же, вопрос принципа. То есть, да, хорошо, условно, идея неплохая, хорошо, разработаны какие-то принципы. То есть просто, ну, об этом говорить, да, мы можем сейчас посмотреть экономический фактор, мы можем сейчас открыть список всех регионов, их бюджетов и увидеть, да, что у нас там последние 15, там вообще у них беда, и там и как раз и Еврейка, там и Орловская, то есть там большой список. Но по какому... принципу, то мы все-таки мы будем их объединять.
Ну, вот,
территориальный просто, нет, он не подходит.
Вот, грубо говоря, почему Тюмень не может заниматься Курганом вместо Москвы? Ну, Хуснуллину не очень удобно отсюда руководить Курганом.
Ну, это проблема Хуснуллина.
Вот именно, проблема Хуснуллина.
Это проблема Хуснуллина. Причем здесь Курган и Тюмень, ну, не знаю.
Ну, причем у них граница есть, рядом они.
Ну, опять же, у Кургана как бы своя история развития, да, своя история экономического и регионального развития, да, какие-то свои культурные выстроенные модели. У Тюмени свое. И вот просто объединить, потому что вот границы рядом проходят, ну, мне кажется, это не совсем правильно. То есть я могу, например, понять действительно целесообразность объединения еврейской, да, там, с Хабаровской, да, как предложил, потому что так или иначе все крупные больницы, они в Хабаровской, люди ездят туда, работа там, какие-то там тот же, по-моему, Минюст, они едут подавать документы в Хабаровск, то есть это я понимаю, потому что так или иначе их жизнь действительно связана с...
Не только жизнь, там нет культурно-исторического разрыва. Это было искусственно придумано.
Ну да, это известная это, история.
То есть, так или иначе, они постоянно, вот они в Хабаровске, Хабаровские эти, кто там, они работают иногда в Хабаровске, они приезжают там только на выходные в Биробиджан там и так далее. То есть, это я как-то могу понять, потому что, ну, действительно, регионы, они плотно
может быть,
вместе.
Может быть, население Курганской области зарабатывает деньги в Тюменской?
Ну... Тут не вопрос, где население зарабатывает деньги. Это опять, понимаете, у нас, например, в Албании 30 миллионов зарабатывает деньги в Италии. Что мы Албанию присоединим к Италии, но из этой логики надо тогда Албанию присоединить к Италии, да? Это логика-то абсурдная.
Учитывая, что они, скорее всего, зарабатывают в Италии и живут в Италии, нет, а мы все-таки
нет,
говорим...
они приезжают, мы протест устраивать именно в Албании.
Нет, ну протесты...
То есть они за свою родину держатся, хотя зарабатывают в Италии.
Так, а Артем пишет нам, я 2 года жил в Новом Уренгое. Нищий город. Больницы, транспорт, все вот с точки зрения городской инфраструктуры. Да, там все есть, но там ничего нет. Налогообложение все равно в Москве.
Вот.
Это вот про то же.
Это про то же, конечно. Это про то же. Потому что, понимаете, вот не занимаясь регионом, не понимая, есть ли у него потенциал для того, чтобы он сам существовал, а только забирая из него... Бессмысленно разговаривать о том, как их объединять.
Это как вы понимаете, наши слушатели довольно много примеров, кого к кому надо присоединять.
Ну, это
теперь.
Понятно, это любимое развлечение.
Мебель пишет, ну, первый пример, действительно, который приходит, надо срочно присоединять Словакию к Австрии.
Ну,
Вена. Нет, подождите. Но там было ошибочно, потому что где Братислава, а где Прага. А вот где Братислава, где Вена, действительно.
Там рядом.
Ну да, поэтому надо срочно присоединять.
Иногда летают в Вену для того, чтобы попасть в Словакию.
Ну вот. А Рафаэль пишет, что Киргизия по этой логике должна стать частью Москвы. С его точки зрения. Ну, ему так кажется. Хотят вообще убрать территориальное деление, пишет Алла из Северного Тушина. Ей так кажется. Может быть, для того, чтобы создать большой плавильный котел. Не очень понял. 144-й Юрий говорит, выгодно было не разваливать и не уничтожать предприятия. Каждый регион в свое время был привлекательным. Вот если коротко, а вот эта история была, ведь и в советское время были разные регионы в этом смысле.
Ну да, градообразующие предприятия. Ну возьмем, давайте пример Челябинской области. Например, там есть такой славный город Златоуст, где до сих пор держится все на градообразующем предприятии. Однако в самом Златоусте делать нечего от слова совсем. Все уезжают либо в Челябинск, либо в Москву. То есть, так или иначе, но этот вариант сейчас не особо сильно спасает.
В советское время тоже были разные регионы.
Я эта проблема зародилась в советское время. Давайте называть вещи честно своими именами.
Ладно, тогда в завершении первой части Мебель пишет. Давайте вернемся тогда к царскому делению. Все, генерал-губернаторы.
И это, понимаете, он говорит не о том, как все-таки губернии в Российской империи создавались в определенном историческом контексте.
Юрий Несневич, профессор, доктор политических
наук. Не просто так создавались от фонаря.
Политолог, публицист Наталья Елисеева. Программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 28 апреля. Меня зовут Юрий Буткин, и мы продолжаем. Марат Хуснуллин, вице-премьер Российской Федерации, назвал, с его точки зрения, это личное, его личный взгляд на проблему. Это подчеркнуто сегодня неоднократно. Он и сразу это подчеркивал, но назвал избыточным число регионов в России. Возможность объединения и создания агломераций. Вот об этом мы говорим. Надо ли объединять регионы, как это предлагает, к примеру, Хуснуллин, а он собирается вернуться к этой теме после выборов, позднее в 2021 году. Мы и вопрос задали в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Как вы лично относитесь к идее объединения регионов? Там 4 варианта ответа. Поддерживаю для всей страны, поддерживаю для точечной практики. Ну вот где-то можно сделать раз, два, ну не сильно. Или вообще не поддерживаете, или вы, к примеру, считаете, что это не нам решать. Ну, депутаты пусть решают, правительство решают, Хуснуллин пусть решает, а мы-то тут при чем? Хотя, еще раз напомню, Кремль сегодня, Дмитрий Песков, во всяком случае, говорил, что это должны решать жители. Есть и такой взгляд. Голосование продолжается, мы в прямом эфире, можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. Напомню, кто в студии, политолог, публицист Наталья Елисеева, профессор, доктор политических наук Юрий Несневич. Я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам сейчас будут присоединяться, а пока сообщения, которые... Очень много сообщений пришло нам. Значит, 966-й полагает, что если такая идея есть, ну, как просто так такие вещи не говорят, значит, хотят экономить на губернаторах. Насколько вот это может быть реальным, Юлий Несневич?
Ну, насчет экономии на губернаторах.
Ну, не только же губернатор. Ну,
понимаете, там... наш опыт показывает, что попытка в любом случае сэкономить на чиновниках приводит к увеличению их числа. Это вот давно мы просто знаем. Как только начинается вопрос о сокращении, тут же начинается их увеличение. Поэтому здесь скорее наоборот. Здесь, так как мы это слышим от Хуснуллина, который, кстати, до этого был категорически против, я вам напоминаю, у него было выступление, когда он считал, что это недопустимо. Человек пришел на определенный уровень управления, он увидел сложность управления, но в данном случае он увидел самое простое решение задачи. Вот откуда это появляется. Это идея заключается в том, что давайте задачку решим как можно попроще, потому что проблема существует. Вот и все.
Хорошо, Юлий Несневич, Наталья Елисеева. Артем пишет, да, мы понимаем, огромный пылесос Москва. Да, все налоги уходят, но с другой стороны, если, к примеру, деньги Кущевки оставить в Кущевке, ну, типа, опасно это.
Ну да, вопрос трат, куда они осядут по итогу, потому что здесь-то есть вариант, что они, ну, они возвращаются, да, обратно и так далее, а вот если оставить деньги где-нибудь вот там, в глубинке, в регионах, то вопрос в том, на что они пойдут. Да, действительно, здесь есть такой вариант. Но тут опять же возвращаемся к тому, что я сказала с самого начала, вопрос кадров и эффективного управления на местах.
Подождите, но если у нас есть вопрос кадров и эффективного управления, тогда вот тот же Артем, он говорит, давайте тогда вернемся к принципам подушевого финансирования. Когда вот сколько народу, столько из бюджета, из центра денег и приходит в регион. И вообще регионы надо присоединить, этот следующий говорит. Пусть вот Москва это все и определяет. Есть центр, есть конкретный житель, есть, соответственно, выделение денег. На... А что, Юлий Несневич?
А что, вы из Москвы будете определять, сколько ночных горшков нужно в больницу города Н?
Вот с другой стороны, придется.
Сейчас, ну а как? Да, у нас... Я вот в упор вопрос, задаю вопрос. Вы сидите в Москве, будете определять, сколько нужно ночных горшков?
Нет, ну подождите, сколько жителей, столько и ночных
Ничего
горшков.
Ничего подобного. Вот тут это глубочайшая ошибка. Понимаете? Это что зависит от условий, в которых эти жители живут. Вот от чего это зависит. Угу. Не только от того, сколько их. Понимаете? Это зависит от уровня образования. От целого ряда параметров, которые чисто количество не определяются.
Хорошо, 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Хуснуллин, зампредседателя правительства. Вот и вдруг он решил публично ознакомить общественность с его личной точки зрения по сложнейшей проблеме и заявить об избыточном числе регионов. Получается, что без проведения серьезных расчетов, консультаций с другими ведомствами и так далее. Вот на ваш взгляд, почему сейчас и что реально за этим стоит? Тем более он говорит заняться этим после выборов в Госдуму. Но если проблема кричащая, а что сейчас не заняться расчетами? Что, какую выгоду это вперед он видит? Даст нашей экономике, которая находится в
кризисе. Сергей Алексеевич, погодите, подождите, Сергей Алексеевич, да. Не уходите, скажите. То есть вы полагаете, что вице-премьер в Российской Федерации сейчас не может сказать, что думает?
Не может.
Понял.
Такое не может. Он уже согласовал это с председателем правительства, с правительством, и начинается вот это вот игра, и как бы это моя точка зрения. Я вот этого
понял,
не понимаю.
Понял, спасибо. Но, с другой стороны, еще раз, где-то в мультике было, это ЖЖ неспроста. Вот что-то такое, об этом Сергей Алексеевич говорит, Наталья Елисеева. Так не говорят.
Ну, в смысле так не говорят. У нас сейчас вообще говорят по-разному. И даже высокопоставленные чиновники иногда несут такие вещи, ну, за которые бывает стыдно нам, экспертам, и так далее. Поэтому здесь как бы делать очередную теорию заговора из того, что это запрос информации, с общественного мнения, что потом будет составляться доклад, на основе доклада будет принято решение.
То есть даже не так, а решение уже принято, и нас готовят к нему. Скорее, вот что-то подобное.
Ну, давайте так, готовить через Хуснуллина идея сомнительная. Ну, потому что это несколько такая персона, которая, во-первых, ну, не вызывает всеобщего доверия в силу определенных обстоятельств. Все-таки в этом плане всегда выбирают несколько другого представителя, да, через которого такие идеи можно забрасывать. Это, во-первых. Во-вторых, ну, как срез общественного мнения, да, это можно, естественно, использовать. Потому что, опять же, мы это с вами обсуждаем, да, в социальных сетях это активно обсуждают, опросы сейчас проходят.
И прямо скажем, идея все-таки не новая.
И идея, более того, вот идея, и именно потому, что идея не новая, воспринимать ее как то, что этот вопрос уже решенный, что уже условно какой-то проект подготовлен, я бы не стала.
Хорошо, Юлий Несневич, смысл 45-го просто прочитаю. Смысл прост. Отслеживать 80 плюс регионов лень, Поэтому мы объединяем регионы, пусть они там сами как-то разбираются, а мы для народа будем время от времени кого-нибудь из местных наказывать. Посадили, народу нравится, власть бездельничает местная, мы им говорим а-та-та, проблемы не решаются. В общем, короче, профит для Москвы.
Ну, понимаете, это такой утрированной форме, но ну, за этим есть определенный резон. Конечно, вопрос лени. Вопрос, конечно, в связи с усложнением социально-экономической обстановки в стране очень хочется переложить ответственность на регионы. Это давно уже эта тенденция видна. А здесь, тут еще проще. Мы, ребят, вам дали возможность управлять, вы управляете не так, как мы. Значит, не мы виноваты, а вы. Это вот опять вот эта вот управленческая проблема, понимаете? Нет,
одно дело, когда мы говорим, что неправильно руководит 80 человек, другое дело 40.
Ну, так это же тогда более...
Как или 20.
Бы, ну, так вот это тогда более понятно, понимаете? Когда 80, ну, как-то... Значит, просто вас вы неправильно организовали. Когда вы создали их 40, значит, они у вас плохо руководят. Вы же их оптимизировали, вот так же, как мы медицину оптимизировали, и чем дело кончилось.
Ну да.
Вот та же самая история будет.
Так, несколько вопросов таких наводящих, что называется. 908-й уточняет, а что, регионы прям на 100% финансируются центром?
Нет.
Ну, есть конкретная цифра?
У нас есть регионы, которые как бы являются, которые не являются полностью потребителем, по-моему, их 10 или 13 всего, если мне память.
Да, их немного.
Это все время. Остальные в основном дотационные. Конечно, не на 100%, но в существенной мере они, конечно, дотационные.
Так, 986-й говорит, подождите, у нас тут недавно Ямало-Ненецкий округ собирались объединять с Архангельской областью, и чем это закончилось? Так вот, эта история, это должны решать жители. И вот мы помним, действительно, это свежий пример. Это даже до дела-то не дошло. Да, это прошлый год, это не дошло до дела. Да. А в принципе, что-то подобное возможно, Наталья Елисеева? Ну, хоть где-то можно сказать, что люди захотят?
Ну, мы проверим. То есть, условно, если в течение месяца появится какая-нибудь инициатива с просьбой о проведении там референдума, ну и то, опять же, вопрос, на каком уровне это должно появиться? То есть, если какой-нибудь губернатор это предложит...
Как это было в случае с Архангельской областью?
Вот, вот это была проблема. Это вопрос, откуда...
Не тот.
Нет, нет, вопрос... понимаете, в чем дело? Прошу прощения, Наталья, пожалуйста, я перебил вас.
Вопрос либо из народа, либо сверху. Нет. Губернатор, так или иначе, это представитель власти. Ну, то есть, здесь вот именно сам механизм даже вот начала реализации вообще вот движения в сторону этого процесса. То есть, не просто вот именно уже самого решения, да, а просто хотя бы движение.
Не согласен.
А как?
На самом деле, тут есть очень серьезная проблема, потому что если специалисты, я ставлю идеальный условие, специалисты во власти начинают понимать, что вот этот вопрос надо вот так решать. Их задача убедить жителей в том, что это правильно. Если они этим не занимаются, тогда может быть все что угодно. Одна еще из очень важных задач – это донести до граждан, не, так сказать, не, чтобы это были не хотелки, а чтобы это было, так сказать, обоснованно, чтобы они понимали, зачем это делается.
Мы должны
это
донести...
очень серьезный вопрос.
Мы сейчас тоже серьезный вопрос должны донести до граждан, что про Ямало-Ненецкий округ я неправильно сказал, потому что Дмитрий Травников пишет не Ямало-Ненецкий, а просто Ненецкий.
Ненецкий,
да. Вот, это важно поправить. И все-таки, смотрите, Сергей Алексеевич позвонил. И вот теперь еще разные люди пишут. Разве имеет право член правительства высказывать личное мнение, которое не согласовано с вышестоящими товарищами?
Это не совсем, это опять...
Есть тут... очень распространенное, судя по всему, нет, мнение.
Смотрите, тут очень некорректная постановка вопроса. Дело все в том, что если у вас правительство, это политическая команда единая, тогда член правительства не имеет права такие вещи делать, если он не готов выйти из этого правительства. Это во всем. Когда у нас сегодня правительство, это не единая политическая команда. Давайте это поймем. Это собранные люди, которые появились совершенно по, кстати, из разных источников.
Это как это, крепкие хозяйства?
Ну, технари, крепкие хозяйства, называйте как угодно. Поэтому иногда здесь наоборот, даже такие штуки, это отражение неких проблем внутри правительства. Вот не надо к нашему правительству применять мерки, которые характерны для политических команд.
Параллельно мы следим за лентами новостей. Сегодня было интересное сообщение о том, что якобы в Москве появился дом типа Пизанской башни.
Да у нас полно сейчас таких домов.
Это вам так кажется? Власти Москвы только что пояснили, почему дом реновации в Зюзине на снимках оказался наклоненным. Фотосъемка произведена с некорректным ракурсом, что привело к ощутимому искажению изображения. Цитирую по агентству РИА. 7373948. Мы возвращаемся к строительству государственному. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый день.
Прошу.
Добрый день, уважаемым экспертам. Да, вот у меня вопрос такой. То есть если, насколько я понял, уважаемые эксперты подтверждают, а мы как граждане наблюдаем ситуацию, что в условиях нынешнего положения субъектов Российской Федерации управленцы, которые во главе сидят, не могут навести порядок, и если их объединить, у нас что, появятся какие-то более грамотные руководители, которые смогут навести порядок на территории, значительно превышающей ныне действующих субъектов. Вот мне кажется, в таких условиях положительного эффекта не будет.
Ну, смотрите, с другой стороны, подождите.
В больших масштабах.
Погодите, но с другой стороны, если вам надо 20 начальников, а вы говорите, теперь 10, значит, конкуренция выше, значит, качество выше.
Если бы конкуренция была.
Откуда вы такой вывод взяли?
Меньше субъектов, меньше начальников. Не работает.
Не работает, абсолютно не работает. Дело все в том, что опять, мы же говорим о том, что когда вы перестраиваете систему территориально, вы должны перестроить всю систему управления. Нельзя просто объединить, оставив старую систему управления. Это закон.
И старых людей.
И старых людей, чиновников. Да, это закон систем. То есть, если вы меняете конструкцию системы, то вы меняете конструкцию управляющего устройства.
Хорошо, не решаются задачи. Хорошо, вообще. Мы меняем конструкцию управляющего устройства, но других чиновников-то у нас для вас нет.
И это любимый разговор, что у нас нет для вас других чиновников, оставимся. Это неправда. Вот это принципиально неправда. Тут вопрос просто в том, как вы подбираете этих чиновников. В России пока...
Нет, хорошо. Нет,
я еще раз говорю, Россия пока, слава богу, богата людьми, которые способны решать сложные задачи.
Хорошо, мы до сегодняшнего дня неправильно отбирали чиновников.
Безусловно.
Значит, новых нам надо будет отобрать через какое-то время.
И это опять любимый вопрос, понимаете? Тут ведь вопрос заключается в том, что даже в тех структурах, которые есть, проблема на уровне чиновников, принимающих решения. Это не все, не весь чиновничий корпус, понимаете? Вот это вот всегда нам говорят, ну что, мы все там 2 миллиона поменяем наших чиновников? Да не надо 2 миллиона менять. Надо поменять тех, кто на уровне принятия решений. Внизу могут быть исполнители...
Мы предполагаем, что там есть другие, которые могут принимать решения.
Есть и там. Есть, например, в бизнес-структурах. Есть... Еще целый ряд вещей, откуда можно взять специалистов. Я вам приведу классический пример. Системы управления государством, они принципиально вот по механизмам не отличаются от систем технического управления. Вот те люди, которые занимаются техническим управлением, они, в принципе, после определенной, то есть, небольшой подготовки, способны решать эти задачи.
Это да, просто, вот чтобы вы понимали, как понимают вас слушатели, Андрей пишет, то есть, заменить Хуснулина и проблемы не будет?
Нет. Да, не надо, что вот опять...
Оставьте Хуснулина в покое, пусть себе живет себе спокойно. Тут вопрос не в Хуснулине.
Все заменить, все запретить, все вот это...
Теперь Наталья Елисеева, теперь вас спрошу. Итак, у нас других нет.
Да в смысле нет.
А где мы их возьмем?
Хорошо, давайте прям практика. У нас сейчас есть чудесный конкурс, например, конкурс лидера России, лидер России политик. Туда проходит огромное количество людей, тысячи. Так или иначе, на каких-то этапах они отсеиваются, и дальше собирается определенный кадровый резерв. Он исчисляется, ну, несколькими сотнями людей.
Да, и говорят, что уже новые губернаторы оттуда
некоторые
появляются.
Некоторые оттуда появляются. Кстати, причем, по-моему, Солодов, он как раз вроде бы там либо участвовал.
Что-то такое
кто-то
было,
из них, да, был. То есть, так или иначе, этот ресурс начинает работать и давать свои плоды. То есть, мы придумали определенную эффективную схему отбора, она работает. Ну, на данном этапе относительно она показывает определенную...
Ну, или кажется, что работает.
Кажется, что работает.
Ну, опять же, то есть, так или иначе...
Она, например, начала, пока трудно говорить.
Вот, да, она только начала. Вот один пример. Второй пример. Так или иначе, без каких-либо проб и ошибок, да, нельзя говорить о том, что у нас не на кого менять. На самом деле, действительно, вопрос управления же, управления системой, управления государством, он действительно тесно связан, опять же, с управлениями крупными организациями. Да? То есть, если ты там можешь что-то выстроить, ну, то, по сути, ты своей можешь вникнуть и в это. То есть, ну, так или иначе, это смежная довольно категория. Поэтому, ну, действительно, ну, как бы, так или иначе, и мы наблюдаем сейчас обновление, мы видим, как снимают губернаторов, ну, как они уходят по собственному желанию.
Во-во-во, майор вам и пишет, и вот результаты конкурсов, о которых вы говорите, мы потом в новостях и видим, у одного нецелевое расходование, у другого...
Нет, ну, потому что там нету конкурса.
Это вопрос не конкурса, это...
Это вопрос того, что там нету конкурса. Вот это правильно. Потому что просто назначить, считая, что он управленец, это не
нет,
решение
задачи. Нет, конкурс-то есть, а да вот назначение без конкурса.
Ну, я про это и говорю.
Да, назначить, да. Ну, то есть, да. Условно, ну, опять же, в любом случае их меняют.
А это не решает задачу. Если вы меняете шило на мыло, то вы ничего не получите.
Не, ну, тут опять же вопрос в компетенциях. Мы опять возвращаемся.
Так вопрос не компетенции. Вопрос в том, что во всем мире существует такое понятие, как меритократический отбор управленцев.
Так вот, а эти конкурсы лидеров России, это не оно?
Нет, нет, абсолютно не оно. Абсолютно
а как
нет.
вы определяете, вот это оно, а это не оно?
А есть, есть просто, ну, тут надо вдаваться в теорию, есть просто теории, как проводятся такие конкурсы. Кстати, проводят люди, которые сами вот в этой организации не принимают участие.
А, вот так это
даже
должно
так
быть.
Это дел, даже так это делают во многих
аутсорсинг.
Случаях. Аутсорсинг. Ну, это не аутсорсинг, это просто под специальные, есть, ну, просто технологии есть.
Я кадровый хочу... резерв надо не по конкурсам набирать, а по успехам в деятельности и без карьерных лестниц. Почему-то пишет 746-й. Артем 990-й пишет: хорошо, вот вы такой умный, крутой, эффективный управленец. Приезжаете вы такой в Курган или Иваново. Кадров нет. Подрядчиков нет, инвестиций нет, инфраструктуры нет, налоги уходят в Москву. Ну, в том смысле, что все равно ничего не поменяешь, пока не поменяешь то, систему, о чем говорил конечно. Господин Несневич.
Ну, опять же, с такой позиции кадров нет, денег нет, собирай вещи и вали в Москву.
Откуда вы тогда умничка взялись, если кадров нет? Тоже хороший вопрос.
То есть, ну, так или иначе, тоже неправильная позиция. Потому что, ну, тут же все зависит, опять же, от региона. Да, действительно, есть регионы, где все нужно менять, прям всю систему. Ну, я опять же говорю, вот моя несчастная Орловская область, да, то есть я какое-то время там, мне так получилось, что я там жила, то есть я это все наблюдала. То есть, благо недолго, но тем не менее. Там действительно все очень сложно. И Клычков, хоть и он и пытался туда инвестиции привлечь, и как-то вопросы...
Кстати, решать. Коммунист-губернатор.
Все так, Красный регион. Именно.
А он всегда был Красный регион.
Ну, он всегда, ну, да. Да, это же родина...
Да. Строева. Да, конечно.
Да.
Кто же, ну, конечно.
Кто же старика Строева?
Ну, конечно.
Вот. Ну, увы. То есть поменяли. Молодой, эффективный.
Пытается.
Но вот тут как раз вот действительно не получается. Вот хотя он, ну, как может.
5 минут до окончания голосования. Вице-премьер Хуснуллин назвал избыточным число регионов России. Говорит, надо объединять, уменьшать количество регионов. Как вы относитесь к этой идее? 4 варианта ответа. Поддерживаю. Поддерживаю для всей страны 1 вариант. 2 вариант только для точечной практики. 3 вариант не поддерживаю. 4 вариант не нам это решать. Вот 4 варианта, голосование продолжается, продолжаем принимать звонки. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Скажите, пожалуйста, а что же делать с тем принципом отбора, когда у каждого кандидата или назначенца, или даже человека, которого выбрали, должен быть скелет в шкафу, чтобы потом этот скелет вынуть, повесить его на ниточки, и этого человека просто начать его дергать, как Фургала, как прочих остальных. У каждого должно быть либо воровство, либо убийство.
Это ваше предположение, как я понимаю.
Ну, программа подтверждается практикой.
Как какой?
С этим принципом?
У нас более чем регионов такое количество, сколько скелетов в шкафу у губернаторов нашли. Или все-таки нет, Юлий Несневич?
Нет, на самом деле тут наш слушатель во многом прав. Потому что когда я говорю, что у нас идет не конкурсный отбор, у нас элемент, ну, я мягче скажу, если есть механизм воздействия, играет огромную роль при выборе кандидатур.
Просто есть другая история. Да. Был бы человек, а скелет в шкафу найдется.
Нет, тут я не согласен. Тут, в общем, вот это вполне, мне кажется, вполне продуманная политика.
Юлия Несневич, Наталья Елисеева.
Ну, это очередная теория заговора. У нас, ну, да. Все ставленники, у них у всех огромное количество скелетов в шкафу. На них и всех шантажируют, их управляют, им всем говорят, что делать. Ну, так, ребят, так если так, то тогда, во-первых, почему их продолжают сажать? И выявлять.
Либо, что, но причем кто... сажают не всех.
Ну, сажают опять... сейчас очень много. Причем, вот обратите внимание, последнее время, вот если с этой точки зрения впасть, то теория действительно подтверждается. Потому что сейчас идет просто такой звездопад губернаторов.
Ну, так может быть, просто потому что чистка кадров и вопрос,
да? Повышения. Да, а почему они 10 лет сидели? И никто не знал, что они ничего делать
что-то
не умеют.
Что-то там не все, по-моему, по 10 лет сидели.
Ну, очень многие сидели. Просто очень многие. Долгожители.
Понятно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Юрий Владислав, Москва.
Прошу.
Слушай, а вот подскажите, пожалуйста, а почему у нас чиновники все-таки за их, скажем, провалы, они не увольняются, а переводят на... другие должности. То есть у нас,
вы только одну мне вещь скажите. Как это, какое отношение это имеет к обсуждаемому вопросу избыточного числа регионов?
Слушайте, ну, в том-то и дело, что выгонять своих не хотят, а если сократить регионы, то придется сократить и чиновничий аппарат вместе с ними.
А, то есть никто не пойдет навстречу Хуснуллину. Ну, я понял. Хорошо. Это вот, кстати, вот если так, то да.
Тут есть еще одна известная проблема. Любая трансформация в системе управления, она имеет парадоксальную особенность. С одной стороны, это реформирование чиновников. С другой стороны, сами чиновники должны ее осуществлять.
Ну, да.
Это известная проблема. И вопрос, пока чиновники не будут заинтересованы, в хорошем смысле, никакая реформа реализовывать быть не может.
Вы только одну вещь скажите, а как чиновника в хорошем смысле?
А он должен понимать, что он от этого выиграет профессионально, выиграет как специалист, выиграет в своей вертикальной мобильности и так далее.
Так вот если он реформирует для себя же... то он так и сделает.
Нет, вопрос не в том, что он для, если он будет реформировать для себя же, а мы говорим о реформе всей системы.
Она же не, так он не, ее под себя и сделает?
Не обязательно. Как? Под все, ну, тогда под всех?
Их много, чиновников. Как это все
как под всех, под всех сделать? Вот, если вы сделаете под всех, тогда да.
Было
тогда...
бы странно, если бы в нашем разговоре на эту тему не прозвучало сообщение. На этот раз его написал Николай. «Выход есть, — говорит. И это социалистический путь развития».
А.
Ну, без этого не могло быть.
Ну, это святое.
А не зря великий KPI не выполнил задачу «до свидания». Это к вопросу о том, как ведутся отборы нынче. А,
вот, во-первых, кстати, KPI введен.
Да.
25 пунктов для губернаторов. Он был введен еще, он был доведен давно, но дополнен он был в прошлом году. Поэтому это все есть.
Ну, вот он и говорит, что это не зря.
Он не работает.
Да. А, вот он не работает.
Ну, с учетом, опять же, губернатора Пада, который периодически мы наблюдаем, я сомневаюсь, что он не работает.
Потому что там есть такие показатели, которые экономическая эффективность, во всей эффективности управления ровным счетом никакого отношения не имеет.
7373948, минута до того момента, когда мы будем подводить итоги голосования. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вообще-то Хуснуллин так он закинул хорошо, но лучше бы он закинул с другой стороны. Надо министров ополовинить, и тогда это будет как бы более эффективная система управления. А те люди, которые на местах разгребают там нужды, ну, простых жителей, ну, их надо оставить в покое вообще. И дать им какую-то возможность получать то, что они зарабатывают,
они забирают. А потом за ними разгребать.
Ну да, вот это тоже история. 7-3, 7-3. И вообще вот это всегда разговор. Лучше бы он вот это сказал, он вот это сказал.
Это, да.
Не надо говорить о том, что лучше было бы, причем у другого человека. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Коротко.
Вы знаете, да, коротко, Юрий. Вы знаете, а кто-нибудь у людей спросил, которые там живут? И мне непонятно, может быть, лучше постараться улучшить жизнь людей. Хуснуллин об этом не задумывался.
Так он как раз предлагает для улучшения жизни людей. Ну, как он себе это представляет? Ладно, мы спросили граждан. Как вы думаете, идея объединения регионов хорошо или плохо? Как вы думаете, проголосовали, Юлия Несневич?
Ну, я думаю, что на самом деле разделились пополам. И вот два крайних пункта набрали больше всего. Либо... для всех, либо вообще против. Промежуточное меньше,
скорее Юлия всего. Несневич, Наталья Елисеева.
Мне кажется, что против больше.
Хорошо, а вот результат. Не поддерживаю, говорят 38%. Поддерживаю для всей страны, говорит 22%. Поддерживаю, но только для точечной практики, еще 22%. Вот. А 18% говорят, считаю, что это не нам решать. У них голова большая, пусть они решают. Это программа «Своя правда». Наталья Елисеева, Юлия Несневич. Я благодарю вас. Спасибо.